Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях Елена Русакова, координатор социального семейного патронажа при отделе социального служения Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Анна.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что с Еленой мы познакомились, ну, чуть больше года назад. Я тогда записывала цикл передач «Против абортов», и Елена, как сотрудница Центра защиты материнства и детства «Колыбель», присутствовала на передачах, была у меня в гостях. Сейчас Елена занимается семейным патронажем. Елена, расскажите, почему вы перешли, как перешли?
Центр защиты материнства «Колыбель», тогда это был еще Центр защиты именно материнства, занимался разными направлениями, но всегда, скажем так, по чуть-чуть, то есть на каком-то таком базовом уровне. Была противоабортная деятельность, была просветительская деятельность, была социальная деятельность. С приходом нового руководителя Елены Германовны Поповой, с которой вы уже знакомы, «Колыбель» получила новую жизнь, скажем так. Да, появилось большое количество новых направлений. И в какой-то момент, наверное, стало понятно, что заниматься всем сразу – это значит убить, по большому счету, всю работу, потому что невозможно заниматься на профессиональном уровне очень-очень многими направлениями. И поэтому в какой-то момент возникла идея выделить социальное направление из «Колыбели», сделать его отдельным направлением, которое может самостоятельно развиваться, куда-то двигаться. Я очень долго сомневалась, готова ли я к этому, потому что, когда мне сказали о семейном именно патронаже, возникли какие-то жуткие картинки страшных семей, в которых все ругаются, друг друга ненавидят, и вообще все ужасно-ужасно. Я очень боялась, что я, ну, как-то не готова к таким ситуациям, и что я буду очень переживать, и в итоге почувствую какую-то беспомощность, бессмысленность своей работы и начну унывать. Но и первый раз я сразу сказала так четко и «нет». Но все равно вот какое-то стремление к социальной работе, оно у меня было всегда. И в «Колыбели» я пришла, наверное, ну, в саму «Колыбели» я изначально пришла именно для этой работы. И так или иначе, раз уж предложение возникло, я начала постепенно все читать в интернете, кто чем занимается в этой сфере. И оказалось, что эти ужастики – это мой стереотип, который ничего не имеет общего с настоящей жизнью. Большинство семей, которые сейчас к нам обращаются, это уже по опыту работы в семейном патронаже, это семьи, у которых вот на данный момент какая-то критическая ситуация.
Финансовая?
Не всегда финансовая, это может быть психологическая ситуация, какой-то конфликт в семье, например, идет, который они не могут разрешить. Чаще всего, да, это накладывается на финансовую какую-то ситуацию, то есть с нее начинается. И вот сейчас стоит поддержать и помочь, и семья не распадется, семья не станет неблагополучной, не начнут пить, не начнут там друг друга ненавидеть. То есть семью можно спасти вот на каком-то таком этапе. И вот сейчас, слава Богу, Господь так все управляет, что ко мне попадают именно такие семьи, с которыми хочется работать, с которыми можно работать, которые готовы получить помощь и в то же время сами двигаться дальше. То есть мы не... На данный момент у меня вот нет семей, которые мы помогаем... Ну, просто тянем за уши из болота, да, и они никак не вытягиваются. Это люди, которые хотят изменить ситуацию, которая вот у них в данный момент сложилась, и очень важно им в этом помочь, пока вот они горят этим желанием, пока еще есть возможность что-то исправить в их жизни, помочь им поменять эту жизнь.
И тогда какие основные направления этого проекта?
Ну, в первую очередь, да, это действительно социально-бытовая материальная помощь. То есть это иногда бывает нужна какая-то мебель. Например, это у нас женщина с Украины переехала, сняла квартиру за свой счет, ну, комнату, но мебели там не оказалось. Нужно помочь ей с этой мебелью, потому что пока она оформляет пособие, денег на вот здесь и сейчас на мебель нет. Она потом устроится на работу, у нее потом все выправится. Но вот конкретно сейчас ей нужна помощь, и мы эту помощь ей оказываем и продуктами, и мебелью, и вещами. Сейчас ее поддержим через полгода, может быть, даже раньше, она выправится, и она перестанет быть неблагополучной. Да, бывают какие-то просто продуктовые наборы, одежда. Часто нужна юридическая помощь, например, помощь по пособиям. Потому что, ну, честно говоря, народ у нас безграмотный. Я сама могу себя отнести к этой же категории юридически безграмотных людей, когда я знаю, что вроде как что-то можно исправить, да, но куда обратиться, элементарно, куда пойти, с какими документами, что нужно, человек не знает. У нас замечательный доброволец-юрист, который всегда нам помогает, в каждой конкретной ситуации разбирается, то есть он не просто выдает список, что можно сделать, а вот в каждой конкретной ситуации разбирается, для каждой конкретной ситуации дает, ну, направление, да, куда пойти и что сделать. Это тоже очень важно. Психологическая помощь. Вот недавно обратилась женщина, у которой проблема с сыном-подростком. Она просто не может найти с ним контакт. семья хорошая, то есть она и двое детей. Но вот со старшим сыном возникли проблемы. И на самом деле оказалось, что все не так просто. Он просто немного устал, потому что он все время возится с младшим сыном. Мама вот вышла на работу, оставила, получается, сына-подростка с младшим сыном. И вот это вот просто конфликтная ситуация, когда ребенок выходит из контроля просто потому, что он устал. Потому что ему хочется поиграть в футбол, не знаю, побегать где-то с пацанами, поиграть, может быть, в компьютерные игры, а он как нянечка. И он любит брата. И вот это вот какая-то внутренняя недовольство, то есть он и выразить его вроде как не может на брате, да, отомстить, там как-то отыграться. Но при этом недовольство, оно копится. Оказалось, что нужно просто поговорить. Маме дать несколько советов о том, как вот эту ситуацию выправить, с самим мальчиком поговорить, дать ему направление дальнейшей деятельности. И как-то все так более-менее устроилось. Сейчас мама звонит, у них все хорошо.
Слава Богу. А как происходит вот технически этот момент, что к вам приходят семьи? Вы даете свое объявление, они сами звонят, или как это все происходит?
Часть семей у нас, на самом деле, работа семейного социального патронажа, она всегда шла, просто она никогда не была выделена как отдельное направление. Понятно, что семьи обращаются к нам все 15 лет существования социального отдела, и так или иначе помогаем, просто как-то всегда это было отрывочно. Но, наконец, накопилось такое количество просьб, заявок, что нужно было уже заниматься этим основательно. Часть семей очень давно к нам обращались по тем или иным вопросам. Ну, в основном это, конечно, материальная помощь. Но когда приходишь на адрес, а мы никогда не помогаем просто по звонку. Мы всегда знакомимся с человеком. Нам нужно понять, что это за человек, почему он в этой ситуации оказался.
То есть сначала человек вам звонит, он звонит, вы договариваетесь о встрече,
рассказывает, в чем проблема. Я оцениваю, можем ли мы помочь. Ну, потому что если он вдруг хочет квартиру где-нибудь в центре Москвы приобрести, мы вряд ли поможем. Если я понимаю, что это в нашей компетенции, мы можем помочь, и человеку действительно проблема, мы договариваемся о встрече, я еду с кем-нибудь из своих, ну, с наших сотрудников, и мы знакомимся с семьей. Если мы понимаем, что семья готова получить помощь, это важно, уметь получать помощь. То есть,
что вы имеете в виду под получением помощи?
Когда семья понимает, что мы оказываем ей помощь, ту, которую мы можем оказать. Я не волшебник, у меня нет миллиона долларов оплатить все долги, например, или оплатить ипотеку. И когда семья изначально ждет от нас каких-то небывалых чудес, это значит, что она не готова получить от нас помощь. Она хочет, чтобы мы решили ее проблемы, но при этом она как бы не очень осознает наши возможности. Семья, которая готова получить помощь, она оценивает свои ресурсы, оценивает наши ресурсы, и мы приходим тому, что мы, чем мы реально можем помочь, и семья готова это принять вот именно в этом объеме. То есть она не ожидает от нас золотых гор. Это значит, что семья готова помочь, семья готова сама действовать дальше. То есть нет цели семейного патронажа в том, чтобы всю жизнь кормить семью, поить семью. Мы готовы помочь вот именно сейчас, когда возникла трудная ситуация, поддержать на плаву. Если семья не готова дальше идти, двигаться, у нас, к сожалению, была одна такая семья, с которой нам пришлось попрощаться, потому что дальнейшего движения не было. Семья не изменила ничего из того, что и помогать все время очень сложно, потому что это же помощь благотворителей, это помощь добровольцев. Если мы приходим изо дня в день, и ситуация не меняется, с такими семьями нужно расставаться.
Елена, вы с недавнего времени стали координатором проекта «Школа доброты». Расскажите теперь об этом проекте и о вашей деятельности.
Ну, на самом деле, да, «Школа доброты» – это акция, которую проводит Православная служба милосердия. Она проходит уже 5-й год. За это время помогли собрать в школу 387 человек. В этом году у нас новые 53 заявки.
Ну, это, кстати, не так уж и мало.
Да, почти 400 человек за 4 года. Смысл акции в том, чтобы помочь семьям, в которых есть дети-школьники, собраться в школу, если у семьи нет своих средств. Где-то нужна полностью помощь, то есть ребенка полностью совсем, от ручки, заканчивая одеждой, обувью, нужно одеть, обуть и дать всю канцелярию. Есть семьи, в которых нужны какие-то отдельные позиции, да, например, они не могут купить рюкзак, потому что первоклассникам, например, очень важно, чтобы рюкзак был, ну, правильный, скажем так, желательно с ортопедической спинкой, и он достаточно дорогой. То есть, с одной стороны, рюкзак с ортопедической спинкой – это не излишество, это действительно необходимость для первоклассника, чтобы сохранить осанку. Все прекрасно знают, как осанка в школе летит. Но при этом денег, вот там 3-4 тысячи на такой рюкзак, у семьи может быть не быть именно в данный момент. Особенно, если семья большая, и у нее много школьников. И поэтому где-то помогаем вот единичными позициями, где-то собираем целиком. семью. У нас 11 первоклассников в этом году пойдут в школу. Очень важно, чтобы первоклассники пришли готовые, потому что встречают по одежке все-таки. И вот то ощущение, с которым ребенок придет в 1 сентября в школу, оно для нас очень важно, чтобы он пришел довольный, радостный, чтобы он не чувствовал себя ущербным, ущемленным, что у него что-то не так, как у других. Это, конечно, наверное, какая-то показуха может быть, но именно для первоклассника это очень-очень важно, чтобы стать своим в школе и чтобы школа ему понравилась. Потому что дети, они же честно выговаривают, если им что-то не нравится. И поэтому хотелось бы, чтобы наши 11 первоклассников пришли готовые и красивые.
Буквы разные писать, тонким перышком тетрадь. Учат в школе. Буквы читать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе. Слогам читать слова, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе. Ходить восток и юг, рисовать квадраты круг. Учат в школе. И не путать никогда острова и города. Учат в школе. И не путать никогда острова и города. Учат в школе. Про глаголы, про тире и про дождик на дворе. Учат в школе. Крепко-накрепко дружить, детство дружбой дорожить. Учат в школе. Крепко-накрепко дружить, детство дружбой дорожить. Учат в школе.
Как происходит сбор этих вещей или денег? Как это все происходит?
Сперва мы составляем заявку. Середина лета. Кто-то обращается к нам сам, кто знает об этой школе доброты, потому что акция проходит уже давно. Кого-то из своих подопечных я обзванивала сама, то есть я сама спрашиваю. Я знаю, где школьники, знаю, где какая ситуация. Если я понимаю, что в семье нужна помощь, я где-то звонила сама и спрашивала. Вот такая акция, чем мы можем вам помочь, и люди говорили. Составляется заявка. Дальше идет работа по информационному сопровождению этой акции. То есть мы рассказываем везде, где можем. Что-то приносят сами благотворители. У нас есть центр гуманитарной помощи населению при Православной службе милосердия в городе Екатеринбурге. И люди туда просто приносят вещи, которые можно подарить школьникам. Собираем средства на сайте. Можно внести просто финансовое пожертвование. Например, сделать пожертвование на покупку всевозможных школьных принадлежностей совершенно разными способами. На сайте ekbmilosердия.ru есть список возможностей, как оказать эту помощь. Можно просто, как я уже сказала, купить необходимый для школьников товар. Табличка есть там, где мы говорим об акции. Мы обязательно прикладываем табличку со списком нужных вещей. Потому что это все вещи, они направлены на конкретного ребенка. Это не просто общий сбор вещей. Они все по размерам, они все по желательным цветам. Если в школе есть какое-то предпочтение по цвету формы, например, то это все тоже указывается. То есть это сбор вещей, не просто общий сбор вещей, который мы традиционно ежегодно, постоянно в течение года проводим, чтобы раздавать семьям. Это вот конкретно адресная помощь. Такую вещь можно из списка выбрать, принести в центр гуманитарной помощи на Саженскую, 1. И также можно сделать СМС-пожертвование. То есть отправить слово «школа», затем пробел «сумму» на номер 3443. И это самый простой и самый легкий способ, не особо прикладывая усилия, все-таки сделать доброе дело.
Я знаю также, что у вас проводятся акции. Вот сама год назад участвовала, например, в Сималэнде, в других, может быть, торговых центрах. Расскажите об этих акциях.
Да, акция в Сималэнде – это наша Сималэнд – это наш замечательный партнер, большой помощник, даже нет слова «помощник», наверное, здесь не подходит, это наши друзья, потому что они действительно проводят акции перед всеми большими праздниками, и перед Рождеством, и перед Пасхой, и перед Днем пожилого человека. И, конечно, не может обойтись без 1 сентября, без Дня знаний. Да, действительно, мы проводим акции, на входе встречают добровольцы, которые об этой акции рассказывают, здесь сестра милосердия с корзинкой для пожертвованных вещей и с кружкой для финансовых пожертвований. И в магазине человек может приобрести любую вещь, которая кажется ему необходимой для школьников, и после оплаты на выходе положить в корзинку сестры милосердия. Эти вещи потом найдут своего адресата.
Елена, расскажите какие-то добрые истории, может быть, которые случались среди подопечных вашей службы.
На самом деле, у нас подопечные, как я уже говорила в начале передачи, замечательные. Это вот действительно люди, которым хочется прийти, они узнают по голосу, они всегда очень радостны в общении. И вот этого ощущения уныния и страха, которое я испытывала, когда только думала об этом, это что-то из области фантастики, мне сейчас кажется. Недавно к нам обратилась бабушка, у которой умерла дочь. У нее осталось трое внуков. Два малыша трехлетних, один из которых инвалид, и девочка-подросток. Бабушка оформляет опекунство, бабушка получит пособие, но вот конкретно сейчас, к 1 сентября, внучку собрать в школу необходимо. И таких средств вот конкретно сейчас просто нет. Бабушка обратилась к нам за помощью, мы составили список, надеемся, что девочка получит все необходимое в ближайшее время. И к 1 сентября будем готовы, потому что сейчас ей очень тяжело остаться, во-первых, без мамы. Ну, я, честно говоря, даже не представляю, как это можно пережить в ее возрасте. Все-таки взрослому человеку, наверное, в этом смысле легче. Плюс остаться все-таки за нянечку, потому что бабушка большую часть времени проводит с малышом-инвалидом, потому что ему постоянно нужен постоянный контроль, нужна постоянная помощь. И, то есть старшая сестра, да, она оказывается параллельно еще и мамой. В ее возрасте это достаточно сложно. И тем не менее, очень позитивный, совершенно удивительный ребенок. Всегда так радостно встречают. И я в этой семье чувствую себя, ну, почти как дома, наверное. Хотя ситуация, ну, тяжелая. Я очень боялась, когда шла к ним, я очень боялась к ним идти. Ну, встречаться с чужим горем всегда очень тяжело и непонятно, чем помочь, потому что, ну, слова – это слова. Изумительные люди. Очень надеюсь, что Кристина получит все, что ей необходимо, и хотя бы в этом моменте какая-то радость у нее будет. Еще одна замечательная семья – это семья, у которой двое детей, вроде бы, ну, не многодетная, ничего серьезного, но мама осталась одна после того, как ребенку поставили диагноз ДЦП, папа, как это иногда бывает, наверное, даже частенько бывает в таких семьях, нагрузку выдержать не смог, мама осталась одна, работать она не может, потому что ребенок в очень сложной, в тяжелой форме ДЦП, совмещенный еще с эпилепсией, то есть там даже, даже о реабилитации речи, в принципе, быть не может. И сейчас младшая дочка идет в первый класс. То есть ребенок очень позитивный, очень энергичный, очень веселый. И от того, как она... То есть для того, чтобы она восприняла школу правильно, хорошо, для того, чтобы ей там понравилось, все-таки хотелось бы, чтобы к 1 сентября она была готова и красиво одета, и чтобы у нее все было не хуже, чем у других ребят, потому что все-таки для них, это еще раз повторяю, это очень важно, для самого ребенка чувствовать себя комфортно. Здесь речь не идет, особенно в первом классе, об излишестве, каком-то роскоши, позерстве, да, перед другими людьми. Это просто мировосприятие, что вот я такой же, как все. Для них это достаточно важно. И очень хочется помочь этой семье, потому что, ну, действительно, мама сама не справится. И она будет... И вот это тот случай, когда мы будем помогать, скорее всего, каждый год. Вот Настенька пошла в первый класс, в следующем году, скорее всего, придется помогать, потому что тут ситуация не выправится сама по себе, каких-то сдвигов. Но мы тут, в данном случае, мы и не ждем таких сдвигов. Мы понимаем и принимаем эту семью с радостью и благодарностью. На самом деле, даже не знаю, семьи очень много, о ком еще рассказать. Есть замечательная семья с четырьмя детьми, ну, точнее, уже с тремя, потому что один старший сын сейчас служит в армии. Мама болеет, у нее онкология. помочь. То есть работать она пока не может, потому что она все время на лечении, ну, состояние такое очень нестабильное. Двое школьников, и вот в следующем году еще дочка пойдет в школу. Тоже наша семья, которой мы будем помогать, готовы помогать достаточно длительное время. И они так переживают. Ну, сами понимаете, когда болеет мама, это очень серьезно. И в данном случае поддержать вот даже какую-то мелочь. Пусть это будет красивый дневничок, красивая тетрадка. Вот те какие-то мелкие-мелкие радости, которые каждый из нас может подарить таким детям. Мы не можем вылечить маму. Мы не можем как-то глобально исправить ситуацию. Но подарить какие-то вот такие красивую форму, яркий рюкзачок, чтобы ребенок хотя бы в какие-то моменты чувствовал просто радость. Это очень-очень важно. И это, в принципе, в наших силах. Вот то, чем каждый из нас сейчас действительно может помочь. Большую помощь нам оказывают благотворители, которые жертвуют, то есть конкретные фирмы, организации, которые жертвуют вещи для тех или иных ситуаций. Вот сейчас очень надеемся, что к 1 сентября такая помощь нам тоже придет от наших партнеров, от наших друзей. Очень надеемся, что люди не останутся равнодушными.
Елена, еще тогда в завершении я снова попрошу вас рассказать о том, как можно помочь, и, может быть, кто-то готов помочь руками, как-то добровольчески, какой-то вклад. Как это можно сделать?
Как я уже говорила, вариантов у вас три. Вариант первый – включиться в ситуацию. Это зайти на сайт ekbmilosердия.ru, скачать табличку и посмотреть, что требуется по цветам, по размерам. Там не указаны дети. Все-таки для нас очень важно, чтобы не выставлять на показ чужую беду, потому что где-то семьи готовы рассказывать о своей беде вслух, где-то они не готовы называть имена, фамилии. Поэтому мы просто составили общую табличку с тем, что необходимо. Можно сходить в магазин, купить необходимую вещь и принести ее в Центр гуманитарной помощи населению Православной службы милосердия на улицу Саженская, дом 1. Это район птицефабрики. Она работает два раза в неделю, пятница и суббота, на приеме вещей с 10 до 17 часов. Второй вариант – это зайти, опять-таки, на сайт ekbmilosердия.ru и сделать пожертвование любым доступным способом. Там есть несколько вариантов, как это можно сделать. И третий вариант, если вы услышали, и вот прямо сейчас хочется помочь, потому что вы занятой человек и боитесь об этом забыть, можно сделать просто смс-пожертвование. Вы набираете смс-сообщение со словом «школа», пробел, указываете сумму пожертвования и отправляете все это на короткий номер 3443. Это можно сделать вот прямо здесь и сейчас, и дальше уже к этой теме не возвращаться. Для многих занятых людей это хороший вариант помочь и в то же время не глубоко погружаться в эту проблему.
Большое спасибо, Елена, за участие в нашей передаче. Я надеюсь, что все детки будут собраны и пойдут в школу счастливыми первоклассниками. Я хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях была Елена Русакова, координатор социального семейного патронажа при отделе социального служения Екатеринбургской епархии. Еще раз большое спасибо, Елена. До новых встреч.
До свидания.